Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, всех с Новым годом, мы вернулись, это уже прямой эфир. И, соответственно, у нас новые темы для вас, вот. А формат все тот же. В течение часа будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас. Начнем с того, что в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Много чего там интересного есть. Представитель России в МВФ, в Международном валютном фонде, назвал макроэкономическую позицию страны лучшей в мире. Здесь важно, конечно, нам с вами поговорить о том, как Россия может это использовать при развитии экономических связей. Кто бы что ни говорил, но связи не рвутся. Так, а после информационного выпуска в Госдуме допустили введение штрафов на федеральном уровне за нарушение покоя по ночам. Очевидно, совершенно тема возникла из-за, возможно, некоторой усталости людей от фейерверков, особенно которые пускали в черте города. И в конце... о том, что стали известны обладатели кинопремии «Золотой глобус». Немножечко про кино с вами поговорим, потому что интересно, можно ли назвать фильмы победители тем, что определяет будущее киноиндустрии. Какие сюжеты, в принципе, становятся популярными? 7373-948, телефон прямого эфира. Неужели дожили, говорит деревенский парень? А были сомнения какие-то? Это была просто передышка. Так, в «Умных парнях» у нас сегодня Станислав Бышок, значит, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз». Но говорить мы будем не столько о белорусско-российских взаимоотношениях, сколько о ситуации в Казахстане, потому что Станислав Бышок специалист по СНГ, и, соответственно, естественно, мы будем с вами говорить о постсоветском пространстве, отталкиваясь, естественно, от Казахстана. Так, сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
2 балла показывает Яндекс. Движение в городе, на удивление, свободное. То есть, либо все поехали на метро все-таки на работу, либо уже все приехали или решили вообще без машины пока что повременить. Или на удаленке остались. 7373-948. Давайте коротко поговорим с вами, где вы едете и что вы видите. Сейчас самые такие заметные затруднения, я вам скажу. Это район МКАДа, примерно от Новоксена. Заканчивается эта пробка в районе Развилки. Еще будьте, пожалуйста, внимательны. В Дзержинке сейчас тяжело. И будет тяжело в ближайшие несколько месяцев, потому что, как было объявлено, там реконструкция ведется. Поэтому то ли совсем невозможно попасть на МКАД, то ли с большими ограничениями можно только попасть на МКАД, а мы знаем, что из Дзержинки железной дороги нету, и можно объезжать фактически только через Люберцы. Иных вариантов нету. Еще скажу, по МКАДу внутренняя и внешняя сторона на юго-западе тяжело от Заречья примерно, по, если смотрим против часовой стрелки, до Симферопольского шоссе. Есть затруднения локальные на ТТК в районе Варшавки перед съездом на Варшавку. И есть затруднения на Садовом кольце. Самое серьезное сейчас — это район Мытной улицы. Вот здесь вот почему-то даже Яндекс показывает все коричневое. Серпуховская, Добрынинская, в районе парка культуры тоже непросто.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, несколько заявлений по поводу Женевы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на этой неделе в рамках диалога с Россией в Женеве, в Брюсселе и в рамках ОБСЕ все проблемы не будут решены, но необходимо начать процесс, который позволит не допустить новый конфликт в Европе. Столтенберг принимает в Брюсселе вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Это важно понимать, то есть что происходит в контексте вот этих вот переговоров России и США в Женеве. В этот момент в Брюсселе встречается... Столтенберг с вице-премьером Украины. В Женеве начались сегодня утром российско-американские переговоры по гарантиям. Встреча проходит в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы Минобороны Александр Фомин, американскую первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Накануне стороны провели предварительные переговоры в формате рабочего ужина. По словам Рябкова, разговор был сложным, но деловым. Ожидается, что центральный вопросом станет проект договора, который Россия направила США и их союзникам в середине декабря. В частности, в него включены положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений. Андрей Манойло с нами, профессор факультета политологии МГУ. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, важно понимать, с учетом происходящего сейчас в Казахстане, стоит ли ждать каких-то изменений в настрое сторон, которые присутствуют в Женеве?
Ну, я думаю, что они обязательно уже обсудили события, которые произошли в Казахстане, будут еще обсуждать. Потому что не случайно в Казахстане попытка вооруженного мятежа была как раз организована в первых числах января, сразу после Нового года, в преддверии вот этих самых переговоров. Вот, очевидно, что те, кто подталкивали эту ситуацию, раскачивали, они как раз ее и планировали как некую провокацию.
Чтобы что? Вот, а какая взаимосвязь между гарантиями нераспространения НАТО на восток и тем, что происходит совсем восточнее, то есть в Казахстане?
Все очень просто. Ну, представьте себе такую ситуацию, когда первый зам госсекретаря США говорит: вот смотрите, вы нас подталкиваете подписать соглашение о гарантиях нераспространения НАТО на восток, о том, что НАТО обязуется не вводить свои контингенты на бывшие, на территории бывших республик, бывшего Советского Союза. Вот. А сами вводите войска ДКБ в Казахстан для того, чтобы подавить там разного рода свободолюбивые так называемые силы. Вот. Ну и сразу появляются определенные пункты для торга и давления на российскую сторону. Вот. Поэтому я думаю, что это взаимосвязанные вещи. И события в Казахстане – это провокация, организованная Западом, как раз вот под фундамент вот этих будущих переговоров.
Андрей, здесь важно еще понимать. Мы предполагаем, что США не готовы поступиться. США, это же НАТО, не готовы поступиться своей лидирующей ролью в Европе. На чем стороны все-таки могут сойтись и на чем они могут не сойтись?
Ну, я посмотрел все пункты переговоров, повестки, которые как раз наша российская страна вынесла. Ну, и я понимаю, что ни на чем сойтись не могут, потому что Соединенным Штатам это вообще не нужно. А зачем им брать на себя добровольно какие-то ограничения, демонтировать свои базы на территории бывших советских республик, выводить оттуда свои контингенты, если их жареный петух еще не клюнул по этому поводу, если их ничто не припирает.
Но
не
если...
совсем совершенно. Они, очевидно, что они этого делать не будут.
Но если есть другой вариант, например, хорошо, НАТО, допустим, говорит, а мы не готовы, значит, подписывать... США говорят, мы не готовы подписывать документ, что НАТО не расширяется на восток. Но при этом они готовы, например, обсуждать историю с неразмещением ракет средней и меньшей дальности, в том числе на территории Украины или еще там, где проходит российская граница. Вот такой вариант. Можно ли это все-таки уже считать какими-то маленькими шажками? Я гипотетически говорю.
Я думаю, что нет. Вот единственный маленький шажок в позитивном плане — это то, что в каком-то формате взаимодействия по линии России и НАТО вот сейчас как раз состоялось. Потому что лучше с ними все-таки вести диалог и вести переговоры для того, чтобы отстаивать и свои позиции, и свои интересы, чем не иметь подобного рода каналов и площадок. Вот это вот единственное. Плюс, потому что, что касается этих ракет малой и средней дальности, ну, я думаю, что натовцы там смеялись в кулуарах по этому поводу, потому что если бы у Российской Федерации было в распоряжении массы зарубежных военных баз, где они могли бы разместить эти ракеты так, чтобы они там долетали до границ тех же Соединенных Штатов, вот тогда было о чем вести речь, и тогда появились бы основные пункты для размена. Вот. А поскольку у России таких баз и таких площадок нет, а у НАТО их море со всех сторон, в том числе вот и если они захотят и пойдут на эту авантюру, то они могут договориться с Украиной. От украино-российской границы до Москвы 5 минут подлетного времени, даже меньше.
Но, понятно, вот. Андрей.
Поэтому им смысла нет.
Но здесь, например, можно гипотетически еще такую ситуацию разложить. Если вы видели заявление Жозепа Борреля буквально вчера или позавчера, он, в общем-то, возмутился, что Российская Федерация там пытается разговаривать только с Соединенными... Ну, то есть вот эти переговоры ведутся между США и Российской Федерацией, как будто бы Евросоюз по боку. В этой связи Евросоюз имеет все-таки какое-то право голоса в части того, что им же тоже, скорее всего, натовские ракеты не нужны на Украине?
Нет, но что касается европейских стран, Евросоюз, конечно, не имеет там никакого права голоса вообще, в принципе. Какое отношение НАТО имеет к Евросоюзу? Весьма косвенное. А что касается стран-участниц Альянса, то они, конечно, имеют голос в полной мере. И в этом отношении важно помнить о том, что соглашение в НАТО принимается в только в том случае, если все единогласно за них голосуют. Вот если одна какая-нибудь сторона против,
ну,
то
понятно.
Это соглашение не принимается. Поэтому то, что могут обговорить там Соединенные Штаты Америки с Российской Федерацией, разумеется, может бойкотировать любая из стран НАТО.
Но генсек НАТО при этом заявляет, что он уверен, что с Россией можно вести результативный диалог. То есть в этом вопросе Йенс Столтенберг все-таки не закрывает дверь, не говорит, что однозначно мы ничего не примем, а вести результативный диалог. Это ли не согласие хотя бы на то, что мы частично признаем расставленные Россией красные линии? И да, даже история с ОДКБ сейчас в Казахстане показывает, что, скорее всего, в Североатлантическом альянсе несколько иначе воспринимают то, что происходит сейчас в Женеве.
Вот смотрите, какая здесь штуковина. Да. Ну, во-первых, начнем с того, что, скорее всего, натовцы и американцы, и неамериканцы вообще не знают, что такое красные линии. Красные линии – это такой термин, который существует только в нашей риторике. Они вообще никогда о нем, вероятно, и не слышали.
Ну, хорошо, постсоветское пространство, назовем
это,
так.
Это раз. Значит, во-вторых, Столтенберг, когда он говорит о том, что с Россией можно вести конструктивный диалог, он же при этом не говорит о том, что с Россией при этом можно заключать какие-то договоренности. Потому что если бы он сказал о том, что с Россией конструктивный диалог вести невозможно, он бы расписался в своем полном неумении вести переговоры. А это ему и не нужно. Поэтому все стороны, которые включились в это замечательное мероприятие, они все заявляют о том, что да, конечно, шанс на конструктивный диалог есть. Столтенберг об этом заявляет. Рябков сказал о том, что как восхитительные, да, предварительные переговоры прошли. Восхитительно. То есть они все умелые переговоры.
Потрясающе, по-моему, друг он сказал. Ну, как-то так, да.
Во-во-во-во-во. Но это не означает, что будет какой-нибудь результат.
А вам не кажется, что стороны и предполагали, отправляясь в Женеву, что так оно и будет? Хотя мы с вами только гадаем, потому что встреча ведется за закрытыми дверями, и мы до конца не понимаем, что там происходит.
Вполне может быть. Но если это серьезные международные переговоры, то надо понимать, что все основные пункты и все соглашения, они достигаются до этих переговоров. Сами переговоры носят характер такого протокольного мероприятия, где красиво одетые мужчины и женщины в смокингах, в галстуках, в торжественной обстановке подписывают какие-то соглашения или не подписывают. Поэтому, скорее всего, стороны, сошедшиеся сегодня за столом переговоров, они уже знают, на что они согласятся, на что не согласятся.
Понятно.
На ходу ничего не делается. Это ведь не раунд, что где, когда.
Понятно. Спасибо большое. Андрей, принято. Андрей Манойлов был с нами, профессор факультета политологии МГУ. Тут Григорий из СПБ отмечает, что от Латвии до Москвы такое же состояние, что от Украины до Москвы. Но это в контексте того, что да, если, значит, НАТО грозится расширяться на восток, то принципиально, что для нас меняется, если, в принципе, сейчас те же самые установки могут разместить в Латвии. Но это же вопрос, понимаете, собственного позиционирования. Мы идем дальше. Мы идем дальше. У нас тоже есть там такие ракеты, которые до Вашингтона долетят, да? Вот, но никто сейчас не говорит о том, что мы развертываем базу на Кубе, вот. Хотя, может быть, и вряд ли, кстати. Речь же здесь действительно о демонстрации. Мы живем сейчас в эпоху такой политической демонстрации, действительно. Вот, поэтому переговоры отчасти, да, это тоже демонстрация. А может быть, все-таки они за собой что-то и несут. Если переговоры ведутся за закрытыми дверями, очевидно, что потом будет какая-то пресс-конференция. 50 журналистов, насколько я понимаю, эту встречу сейчас освещают. И важно понимать, что будет. Димитриус, почему большинство стран стремятся в альянс с НАТО, но не в альянс с Россией? Ведь НАТО эти страны силком к себе не тянут, не аннексируют их, говорит Димитриус. Ну как, это протекторат такой, может быть, это отчасти экономия, что вот натовские войска там есть, несколько своих, условно, какую-то группу граждан, отправляешь натовские войска, а свою там армию можешь не иметь. Ну, как-то так получается, может быть, не знаю. Вот, до сих пор же, сколько Макрон не предлагал армию Европейского Союза создать, так, в общем, ничего не получается, хотя разговоры об этом ведутся давным-давно. Может быть, экономия, может быть, действительно это серьезное вот это позиционирование, что там Советский Союз распался, но Россия жива, и поэтому она может вам угрожать, поэтому лучше вступайте в НАТО. Ну, как-то так. Хотя вот просто даже по Википедии посмотреть, кого в последний раз НАТО принимало. Грузия, по-моему, с 2008 года туда стремится. Вот, все никак. Украина тоже стремится туда, и тоже все никак. Вот. Есть конкретные имена стран, боевых групп, людей, которые устроили это в Казахстане. Кто Запад, назови имя, сестра, говорит Юриэл. Вы знаете, давайте историю с Казахстаном мы оставим сейчас на умные парни, потому что там у нас будет целый час все это обсудить. Кто это инспирировал, Майдан это, не Майдан это, что такое. Македонию взяли, напоминает Виталий Филин. Ну, вот разве что. Есть и Норвегия, там до Мурманска еще ближе, говорит Виталий. Ну, опять же, я вам говорю, что речь идет, скорее всего, действительно, о неком позиционировании. Действительно, НАТО себя позиционирует. НАТО себя начало позиционировать, когда только создалась эта организация. И вот возникли некоторые сложности. Можете на эту тему почитать очень много материалов. Кризис целеполагания. Мы с вами тоже много на эту тему говорили. Кризис целеполагания НАТО. И сейчас что-то надо делать. Но очевидно совершенно, есть такое подозрение, что на самом деле события последней недели, они вносят новые данные, значит, появляются новые вводные в этих переговорах в Женеве. Потому что одно дело, да, отправить просто документы, заранее, возможно, предполагая, что, скорее всего, все пункты та страна не примет, вот. А с другой стороны, понимая, что, товарищи, а у нас тоже есть свое. Не говорим аналог НАТО. Не надо. Это как у Гоголя иностранец Василий Федоров, который, Иван Федоров, который хотел все похожее на иностранное. Нет, у нас есть свой, своя организация договора коллективной безопасности. И мы можем вот так вот, понимаете, защищать там, порядок в государстве. Потому что напомню, что протяженность границы Российской Федерации с Казахстаном вторая по... значит, в мире, именно по километражу. Вот. И это важно. И, скорее всего, это тоже обсуждают. И, скорее всего, это тоже имеет значение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Представитель России в МВФ назвал макроэкономическую позицию страны лучшей в мире. Алексей Можин добавил, что в России госдолг находится в пределах 20% ВВП. Он говорит, что у нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям. Среди значимых стран это низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году. В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом, отметил он. Напомню, что министр финансов Антон Силуанов ожидает исполнения федерального бюджета страны в 2021 году с профицитом в размере 0,5%. Можно добавил, что в России госдолг находится в пределах 20% ВВП. Несколько раз он это в своем интервью как раз ТАСС употреблял, а значит, это, в общем-то, цифра довольно красноречивая. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, финансовый эксперт. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как, в принципе, вот эти данные и эти показатели России может использовать при развитии экономических связей? Или это исключительно для внутреннего потребления?
Вы знаете, здесь, в общем-то, вопрос неоднозначный. Конечно, в целом показатели формально неплохие. Показатели формально неплохие. И вот те, скажем, кто помнит еще там 90-х, начало 2000-х, когда в России был колоссальный внешний долг, а я помню это, вот, конечно, там прилив 20% ВВП – это очень хороший показатель. Вот. То, что бюджет профицитный – это тоже очень хороший показатель. То, что касается развития внешних связей, вы знаете, мне кажется, что все-таки приоритетом должно являться не внешнее развитие, а внутреннее. Я поясню, что я имею в виду. У нас при неплохих и даже, наверное, можно сказать, хороших формальных показателях все-таки есть очень существенные системные проблемы в стране. Ну, во-первых, мы по-прежнему все-таки обеспечиваем очень существенно, даже большую часть доходов бюджета за счет продажи энергоносителей. И несмотря на то, что уже, ну, наверное, если не 15 лет, то лет 12 говорят о слезании с нефтяной иглы, помните, да? Такой да. термин, да, импортозамещение.
Ну, вроде слезаем потихонечку, нет?
Ну, как-то очень уж потихонечку.
Понятно. Так.
Да, особо это не очень заметно. Вот. И именно рост стоимости нефти, газа, он, в общем-то, обеспечивал очень хорошие бюджетные показатели. При этом то, что касается продукции такого промышленного, бытового назначения, ну, вы, я и все наши слушатели, они это прекрасно видят. Посмотрите, сколько вещей российского происхождения, ну, кроме продуктов питания, вот в вашем, там, гардеробе, всей бытовой техники и так далее. Я думаю, что, ну, ответ очевиден.
Так.
А, то же самое касается промышленной продукции. То есть вот все, что касается именно без лидерства технологического, конечно, говорить о какой-то мощной экономике бесполезно. И еще одна очень важная вещь. Понимаете, в чем дело? Ведь не человек должен существовать для экономики, а экономика для человека. А вот то, что касается качества жизни, то здесь тоже, в общем-то, очень-очень много возникает вопросов. Это и низкий уровень пенсии, и низкий уровень зарплат достаточно. И, скажем, если бы пенсии были увеличены, а я думаю, там, ну, любой человек согласится, что все-таки там пожилые люди достойны большего компенсации государства за свой труд. Вот, то тогда и бюджетный параметр.
То есть экономическую, скажем так, слова, если отталкиваться от заявления представителя России в МВФ, который называет макроэкономическую позицию страны лучшей в мире, у нас, в принципе, экономика, вся экономическая деятельность внутри государства подчинена тому, чтобы у нас были вот эти хорошие показатели. Но ведь вот с чего так? То есть мы боимся кредитоваться? Или у нас действительно экономика совсем не мощная и непонятно, на что эти деньги тратить? Если бюджет профицитный, но при этом уровень доходов падает.
Вы знаете, ну, мы, в принципе, то, что кредитоваться с лишним деньги нам не нужны в качестве заимствования, то, что у нас низкий внешний долг, это хороший показатель, вы понимаете, да, если вы должны, то на вас всегда будет влиять тот, кому вы должны.
Понятно.
И влиять он будет в своих интересах, естественно, не ваших. Угу. Вот, это как раз, это безусловный плюс, это нельзя отрицать, это безусловный
плюс. То есть сушить долги все-таки нормально?
Да, вот. А, но вот то, что касается использования бюджетных доходов, и то, что касается, в общем-то, и то, что касается переноса этих вот показателей формальных, внешних, на реальное состояние экономики и социальных сфер, вот здесь, конечно, ситуация, ну, совсем не такая радужная, как при формальных показателях. Вот. И понимаете, ну, мы... Ну вот, условно говоря, вот Россия, что мы кроме энергоносителей можем поставлять, ну, оружие сюда, вот единственный такой технологичный продукт.
Как Соединенные Штаты, наш... да, у них статья доходов от продажи оружия довольно высокая.
Да, ну и у нас высокая, но, понимаете, Соединенные Штаты, кроме оружия, могут...
А продукты питания, но... хорошо, пшеница, что там у нас еще было? Или все-таки в общей доле это не так много, в отличие от энергоресурсов?
Это не так много, в отличие от ресурсов, это намного меньше, понимаете, самое главное. Вот я с вами сейчас говорю по мобильному телефону на системе Android.
Да.
У вас, наверное, тоже либо Android, либо iOS.
iOS, да. Да,
да, вот. Вот, поэтому, а есть что-то подобное в России? Никакого телефона нет вообще. А посмотрите, насколько продвинулись китайцы. Да, пусть они уступают по качеству, хотя не все уже, американским телефоном или корейским, но... Разрыв с тем, что было не, даже не 5, а 2-3 года тому назад, колоссальный. Но у нас телефонов нет никаких вообще, в принципе, ни мобильных, ни стационарных. Вот. И вот это, эти примеры можно множить. Вот. И то же самое касается массы других. Понимаете, Соединенные Штаты Америки, они помимо политического давления, помимо там, давления финансового за счет того, что доллар является ключевой валютой современного мира, они много что могут предложить миру.
Владимир Николаевич, хорошо.
Да.
Там,
да.
Прям у нас буквально 30 секунд осталось до новостей. Важно понимать. Наш слушатель говорит: хочу напомнить, что Россия развивается без иностранных заимствований, при этом прекрасно развивается. Есть ли еще потенциал при таком формате как раз бюджетирования, есть ли еще потенциал для развития? То есть можем еще больше?
Ну, я думаю, что действительно потенциал у нас есть, вопрос только в правильных приоритетах экономической политики.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Принято. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, финансовый эксперт. И тут, значит, офф-топ мне несколько слушателей написали, что вы говорите, что российская, значит, граница с Казахстаном самая, не самая протяженная. Товарищ, самая протяженная Канада-США, 8793 километра. Вот. Протяженность границы между Россией и Казахстаном что-то около 7000, чуть больше. Вот. Речь просто идет о том, что граница между Канадой и Соединенными Штатами, она не может считаться непрерывной. Вот. А так, да, она самая протяженная. Ну, как-то так, в Википедии можно посмотреть, если что. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем по поводу экономики. Напомню еще, что представитель России в МВФ назвал макроэкономическую позицию страны лучшей в мире. А госдолг России находится в пределах 20% ВВП. Это совсем немного. Вот. Вы слышали Владимира Григорьева, который говорит, что, конечно, сушка долга – это хорошо, но при этом есть потенциал для развития даже при отсутствии зарубежных заимствований. Кто пишет? Виталий, насчет долгов и заимствований ситуация странная. С обывательской точки зрения это плохо, но с другой, Япония живет в долгах, как в шелках, Италия, Франция, но им и нормально жить, развиваться это не мешает. Вы знаете, а с вами могут поспорить люди, которые знакомы с японской экономикой или даже с итальянской. Вы знаете, да, что южные страны Европы сейчас серьезно страдают от, например, безработицы среди молодежи. И у них это действительно серьезная, насущная проблема. В Японии вообще, как выясняется, стагнация, хотя нам это кажется странным, но просто уровень развития в предыдущие годы был такой, что пока получается как бы стагнирование на инерции того роста, который был. Вот в чем дело. Хотя, да, по уровню, даже если сравнивать по числу граждан, населяющих страны, да, мы сопоставимы с Японией. Там тоже то ли 140, то 145 миллионов человек. Так, что еще? США должны Китаю и прочим, и ничего не влияет, говорит Трактор. Ну, что-то, наверное, влияет. Вопрос, конечно, как к этому относиться. То есть, если бы мы были всемирным печатным станком, может быть, и у нас как бы проблем тоже не было. Вот, вроде показатели хорошие, статистика нормальная, а уровень жизни низкий, работающий бедный, говорит Виталий. Так вот вопрос, конечно, как считать, от чего отталкиваться? От того, что у нас низкий госдолг, и поэтому это здорово? Вот. Или все-таки считать от, будем говорить так, от кошелька и холодильника. А здесь действительно проблемы существуют. Непонятно. Будут спорить с нищей экономикой. Есть маленький долг, значит, мало инвестиций, говорит Григорий. Подождите, инвестиции – это не кредит. Инвестиции – это несколько иное. Вот. Значит, низкий уровень внешних заимствований, это так называется. Потому что если мы с вами посмотрим, что такое кредитование, что такое инвестиции, это все-таки разные вещи. Так, кто-то еще. Вроде показатели, да, работающие бедные. Так, не можно ли считать самым главным показателем экономики не ВВП, а конкретный кошелек гражданина и содержание его холодильника, причем за пределами третьего транспортного кольца? Говорит Димитриус. Ну, мы же любим все очень средненькое. Ну, в смысле, средний показатель такой-то. А в частностях надо разбираться. Слезаем с иглы, про вещи сняли с языка, и еды своей тоже немного, говорит Трактор. Да не знаю, сейчас, если обратить внимание, что в магазинах продается как раз своей-то еды много. Вот, можно о качестве спорить, но своей еды, правда, много. Если маленький долг, опять мало инвестиций. Так. И какое-то еще было сообщение здесь. Почему третье транспортное кольцо, почему не за МКАДе, говорит Виталий Филип. Ну, давайте уж тогда считать 100 километров от Москвы, 200 километров от Москвы. Не считать по городам-миллионникам, по каким-то другим. Показателей может быть много. Но с точки зрения как раз представителя России в МВФ, у нас хорошо, у нас хороший показатель. Другое дело, что когда весь мир живет в заимствованиях, и весь мир друг другу должен, мы позиционируем себя, что у нас не так, у нас лучше. Вот. Как это сказывается на каждом конкретном гражданине России, это другой разговор. Но в целом, если считал, что экономики санкции разорвут российскую экономику в клочья, этого не произошло. Кто бы что ни говорил. Возможно, это как раз можно считать ключевым показателем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
10 января депутат Комитета Госдумы по труду и соцполитике предложили ввести штрафы за нарушение ночного покоя в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом «Известия» пишут сегодня. Глава комитета Ярослав Нилов предлагает дополнить главу 20 КУАПа новой статьей об административной ответственности за нарушение ночного покоя. В качестве примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах по ночам с превышением допустимой громкости, ремонт. мы предлагаем предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности. Значит, для граждан 2,5-5 тысяч рублей, для должностных до 20 тысяч, для юрлиц до 100 тысяч рублей. Ранее первый зампред Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в соответствии с новым проектом КУАПа штраф за нарушение тишины в ночное время составит от 1000 до 2000 рублей. Владимир Соболев с нами, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а разве сейчас законодательных норм не хватает, чтобы контролировать ночной покой граждан? Самое главное, как это администрировать? Ведь участковый не на каждый шорох приедет.
Ну, смотрите, на сегодняшний день у нас законодательство несколько разрозненное. То есть, если брать, например, Москву и Московскую область, где приняты законодательные акты о покое граждан в ночное время, то даже между Москвой и Московской областью приняты разные временные интервалы, разные дни, в которые можно проводить работу, в которые нет. И, по сути, как бы, ну, наверное, было бы неплохо сделать общий режим на всей России, что не только в Иркутске, не только, скажем, в Москве нельзя выходной день сверлить, а в Иркутске можно, чтобы все-таки это было как-то одинаково. Uh-huh. Вопрос по администрированию, ну, это как любое административное правонарушение, которое возникает, там всегда возникает вопрос, как это администрировать. По факту это не, ну, жалобы граждан, потому что в некоторых регионах, в которых не принято местное законодательство по поводу покоя граждан, там гражданин и пожаловаться в полицию не может. О чем он пожалуется? У нас по федеральному законодательству, по сути, нельзя шуметь, если я не ошибаюсь, с 9 вечера до 7 утра.
Но, Владимир Владимирович, здесь же еще сложности есть, что в Москве при наличии правил соблюдения тишины сложно действительно унять, например, какого-нибудь дебошира. Потому что, например, в квартире ниже громкая музыка, какие-нибудь подростки без родителей устроили вечеринку, и все. Но участковый не приедет, к сожалению. Потому что у него множество других вызовов.
Ну, понимаете, что значит участковый не приедет? Он обязан приезжать. Уже вопрос реализации законодательства, я могу сказать, такой, как сейчас принято говорить, лайфхак, как добиваться. То есть очень частые эпизоды бывали у меня в районе, например, занято инвалидное парковочное место. И если инвалид звонит, ну, а занято не инвалидом, да, обычным гражданином. Сейчас во дворах стали тоже организовывать парковочные места для инвалидов. И если позвонить прямо по телефону местного отдела ГАИ, ГИБДД, то никто к вам не приедет. Они просто проигнорируют. Но если позвонить через 112, то карточку 112 они обязаны отработать. Через час, через два, через три, через 10, то они ее обязаны
отработать. Так а как они через 10 часов приедут, например, в 10 утра, когда все уже разошлись на учебу и в школу, и на работу?
Ну, это я вам сейчас утрированно имею в виду. Так. Участковый ночью, у него не так много работы, будем объективны. И ночью участковый-то и не приедет. Должен приехать дежурный наряд.
Ну, ППС, да, ППС какой-нибудь
да,
приедет.
Да, дежурный так. наряд. Ну, я знаю эпизоды, когда они выезжают и реагируют. Я не знаю, как в других регионах, но я думаю, что в Москве в этом плане сложнее за счет того, что тут, ну, просто больше населения и больше вызовов, соответственно, поступает. Просто так как на сегодняшний день это, ну, так несколько разрознено, я знаю эпизоды, когда моим соседям отказывали в дежурной части в принятии, ну, в принятии звонка и направлении сотрудника, потому что это не наша ответственность. Когда ко мне эти люди приходили, я им объяснял, что с чего сотрудник полиции решил, что это не в их зоне ответственности, с чего это он вас отправил в суд. Это их обязанность работать.
Но, Владимир Иванович, хорошо.
Как это реализовать, это будет сложно, но это всегда все сложно реализовывать.
А реализовывать что? Вопрос. С замером уровня шума или с чем? С шумомерами какими-то будут приезжать сотрудники? Вообще, по идее, как это качественно должно администрироваться, вот с вашей точки зрения? Или наша задача выпустить протокол, а вы потом доказываете, что вы, в общем-то, ничего этого не делали?
Учитывая общую систему нашего, как сказать, правоприменения, скорее всего, да, будет происходить именно так, как вы и сказали. Что будет выпускаться протокол, а ты потом иди доказывай, что, как говорится, что ты не верблюд, что ты этого не делал, ты этого не совершал. Вот. Я при этом, в принципе, согласен с мнением принять общефедеральную норму, да,
через КОАП.
Чтобы было общее, ну да, внесение изменений федеральной КОАПа, чтобы это было не в региональном. Но при этом размер штрафов, на мой взгляд, он совершенно не соответствует тяжести совершенного административного
поступка. В смысле, маленький или большой?
Слишком большой. Ну, и для юрлица, ну, предположим, юрлицо производит работу какую-то, ну, там, увлеклись его рабочие, начали там что-то сверлить. Потом, вы же правильно говорите, уровень шума понятие относительное.
Ну, да.
Я, например, однажды делал дома ремонт и был уверен, что так как я перфоратором не работаю, а аккуратненько, тихо пытаюсь попилить доску у себя дома, что я никому не мешаю. Но ко мне пришел сосед и говорит, нет, ты мне мешаешь, сейчас поздняя ночь, давай все-таки ты это закончишь.
Ага.
Вот. И, ну, 100 тысяч рублей там на юрлицо, ну, послушай, это как бы, на мой взгляд, в принципе, за гранью уже.
А надо делать поправки, например, Владимир Валерьевич, надо ли делать поправки на то, что это, например, дом, который построен, например, как есть хрущевка, где слышно, что делают соседи с третьего этажа? Или это какой-то монолит современный, в котором можно, наверное, играть на пианино, и вряд ли тебя кто-то услышит?
По-хорошему, конечно, с точки зрения справедливости и разумности, надо бы делать эти поправки. Но здесь мы еще сложнее упираемся в вопрос администрирования. Потому что, когда будет поступать звонок в дежурную часть, сотрудник полиции не может знать вот так вот автоматически, монолитный это дом, панельный, хрущевка или что бы там ни было. Я думаю, что это слишком сильно усложнит, что нет, все-таки должен быть общий для всех. Это может нам нравиться, не нравиться, но весь мир идет в этом направлении. Вы, например, возможно, знаете, что там в Швейцарии собакам подрезают голосовые связки, чтобы они не лаяли, чтобы не беспокоили соседей. А мужчинам, извините, запрещено стоя как бы справлять свои потребности, потому что слишком шумит соседям этот звук. Поэтому И прочая паранойя, да. Состояние как бы в защите прав одних всегда можно дойти до определенного бреда.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Да, принято. Владимир Соболев был с нами, адвокат Московской областной коллегии адвокатов. А я предлагаю голосование. Голосование следующее. Вы считаете, что покой граждан ночью, ваш покой, охраняется только жесткостью наказаний тех, кто ваш покой нарушает? Кто решил сделать ремонт, кто словил музу и играет на фортепиано, кто шумно отмечает день рождения. Да, только жесткость. И вот пусть по каждому случаю дежурный приезжает, участковый приезжает, неважно кто. Вы считаете, что покой ваш охраняется только жесткостью наказания тех, кто его нарушает? 134-21-35 по коду 8495. Нет, вы считаете, что люди становятся воспитанней, и все равно вы сами это видите, что действительно не нужна никакая жесткость наказания. Вы в домовом чате договорились, что, ребят, давайте вот это не делать, у меня там маленький ребенок. И все, и люди с пониманием к этому относятся, поэтому не надо там ходить с шумомерами какими-то, еще чего-то. 134-21-36, а люди становятся воспитанней, и поэтому покой граждан охраняет осознанность. Вот как это можно назвать? 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Ну, я считаю, наши граждане, к сожалению, без суда, как без пряника.
Почему?
Потому что сам убежал с ковидом в октябре. И сосед сверху, я заметил, особенно приезжих, такая по квартире снимает. Ну, невозможно с ним договориться. Коту 39, 4 дня. Он ночью то катает что-то, то шумит, то пылесосит. Да, может, там децибелы, как вы говорите, не превышаются, но это все равно спать мешает.
А вы пытались с ним договориться?
Да, заранее, когда еще не болел, он, наверное, живет уже год. Я говорю, ну, подожди, спустись, скажи, я буду сверлить. Хорошо, пожалуйста, все мы люди, все мы понимаем. Он говорит, ну, я же норму соблюдаю. Я хотел сказать, ну, понимаешь, ну, либо тебе морду набьют, извиняюсь, да, рано или поздно.
Понятно.
Либо еще что-то. Он говорит, попробуй. То есть, либо провоцируют,
можно договориться.
Они понимают, там, у меня свадьба, у меня день, там, я не знаю, еще и кого-то веселье. Вот почему-то другие люди, они как-то идут либо на конфликт, либо ждут, когда им топор в косяк ставят, в дверь. А потом сразу все прекрасно.
Спасибо, Алексей. Да, но я бы не стала так жестко разделять тех людей, которые вот живут в своих квартирах, и поэтому они лучше, нежели люди, которые квартиры снимают. Очень часто бывает, к сожалению, что с соседом, в принципе, договориться невозможно. Вот вы живете с ним 15 лет бок о бок, и вообще никак ни в какую с ним нельзя договориться. И даже если он Если вы вызовете наряд полиции, чтобы урезонить его и как-то сделать, чтобы он замолчал уже хотя бы и перестал петь пьяным голосом что-нибудь, это вряд ли что-то. Он просто дверь не откроет, потому что «а я имею право», говорит он. И все. Неизбежно, мы живем в домах общего пользования, придется, значит, какие-то ограничения вводить, штрафы, говорит директор зоопарка. А почему нельзя договориться по-другому? Вот, например, какой-нибудь поселок. Вот мы на даче отдыхали в эти праздники. Да, фейерверки, конечно, были. Но просто в чате поселка договорились между собой, что, товарищи, давайте мы во дворах на этих улочках не пускаем фейерверки. У себя мы максимум пускаем хлопушки на участке. А все, кто хотите, уходите или в поле, или на водохранилище. И, пожалуйста, и там до 12 ночи. Вообще проблем не было. А в поселке, на минуточку, больше 100 домов, понимаете? И проблем не было в этом. 7373-94, а храп считается, мне вот слышно всю ночь, говорит панк 13-й, но уж вряд ли, это мы так с вами далеко можно дойти, что считается, а что не считается по ночам-то, и не только храп. Здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, говорит Москва, Иван.
Здрасте, спокойно. Иван, да.
Знаете, к сожалению, бесполезно иногда договориться с соседями, это абсолютно.
Это правда, согласна с вами. Да.
Вы знаете, у меня была ситуация, что один раз я мешал соседскому ребенку спать, хотя как бы было время, когда я не мешал, но я как бы за это извинился. Но сосед сверху у меня, например, очень любит после 11 пылесосить, очень любит смотреть громко телевизор. И когда я ему прихожу и говорю: «Ты же пылесосишь, гад!» Он мне отвечает очень просто. Он мне говорит: «Не». Я говорю: «Ну, надо мной же ездит пылесос, я же это слышу, я же не сумасшедший».
Он просто хочет вас свести с ума. Есть такая тактика газлайтинга.
Нет, есть люди, которые думают, что не слышно. Такое бывает.
А люди, что не слышно.
Это вот серия того, что вот человек вам впрямую говорит: «Ну, это же не слышно, я же это делаю тихо, у меня тихий пылесос». Или я вот телевизор смотрю, я сам еле слышу. Причем я приходил к человеку, говорю, даже из двери его слышу, своей. Он говорит: «Нет, это очень тихо, я ничего не слышу».
Спасибо, Иван, большое спасибо. Стратегический инвестор, а как вы договоритесь, я же матерью, у которой ребенок кричит день и ночь? Никак, терпите, стратегический инвестор, что я вам могу сказать? Вы написали это «я же матери». Понимаете, что вы хотели услышать от меня? Дети кричат, так бывает, понимаете? А человек пожилой, например, который умирает в муках от рака, он может стонать всю ночь, если ему лекарства почему-то нету. Понимаете? И это тоже надо терпеть. Это другое. Не надо сравнивать детский плач, то ли это колики, то ли просто у него с нервной системой что-то не так. Не надо это сравнивать с шумящим пылесосом, ловлей музой и поэтому музицированием на скрипке ночью, или еще с дискотекой и прослушиванием шедевров российской эстрады. Очень громко. Это другие вещи. Слушайте, а 100% наших слушателей готовы, чтобы соседи карали и пороли, потому что покой граждан охраняется жесткостью наказаний. Я думала, вы лучшего мнения о своих соседей. А нет, оказывается. Но значит, и ваши соседи думают про вас точно так же, что вас нужно пороть и карать.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А на даче у людей надо триммера отнять, говорит Григорий. Ведь везде проблема. Так, стали известны обладатели кинопремии «Золотой глобус». Главный приз достался картине «Власть пса». За этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер. Женщина. Интересно, это квотирование, кстати, гендерное, или на самом деле фильм так хорош? В категории «Лучшая комедия-мюзикл» триумфатором стал фильм Стивена Спилберга «Ветсайдская история». Лучшим актером в драме назван Уилл Смит за фильм «Король Ричард», в комедии Эндрю Гарфилд, сыгравший в «Тик-так-бум». В категории «Лучшая драматическая роль» Николь Кидман за картину Аарона Соркина «Быть Рикардо». «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму получил работавший над «Дюной» Ханс Циммер. Лучшим мультфильмом выбран «Энканто» студии Дисней. Николай Никулин с нами, кинокритик. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Вот если говорить не про актеров, которые что-то получили, а именно о режиссерах и о самих фильмах, можно ли назвать вот эти фильмы победители тем, что определяет будущее киноиндустрии? Вот значимость «Золотого глобуса», она такова или нет?
Ну, если говорить про значимость «Золотого глобуса», то, думаю, как-то его оценки, выставлять оценки этой награде преждевременно. Потому что все-таки «Золотой глобус» всегда, ну, во всяком случае, до 2021 года, когда случился известный кризис этой награды, известный скандал, связанный с тем, что там появились журналистские публикации, что в составе, собственно, журналистов, как известно, именно журналисты голосуют за лучшие картины. В составе журналистов там мало представителей чернокожих, там мало представителей женщин. Ну, вот этот скандал случился, после чего совсем прям угасло какой-либо престиж этой премии. Но и до этого, надо сказать, «Золотые глобусы» просто лишь предваряли «Оскары», по большому счету. Хотя, в сущности, и в «Оскарах», и в «Золотом глобусе» участвуют одни и те же картины в номинациях и даже порой побеждают. А если говорить о каких-то тенденциях, то вот вы не зря вспомнили про Джейн Кэмпион, которая сняла «Власть пса». Этот фильм еще был показан на Венецианском фестивале. Там же, кстати, Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер. И вот в тот момент, а я был как раз в Венеции, когда показывали эту картину, в тот момент кинокритическое сообщество разделилось. С одной стороны, говорили, что да, действительно, фильм очень важный. Это одна из лучших ролей, безусловно. Ну, вообще сильный актерский состав и Джейн Кэмпион. Ну, она известна тем, что она получала, как первая женщина, получившая «Оскар». И это лучшая роль Камбербэтча. Но в то же время, понимаете, помимо того, что это женщина, помимо того, что Камбербэтч брутален и играет ковбоя, здесь есть вторая сторона, скажем так, критическая, на которую обратили внимание, а это то, что фильм затянут. В фильме много таких красивых романных повествовательных линий, которые прекрасны для того, чтобы читать сценарий или книжку.
Но плохие, чтобы смотреть.
Совершенно справедливо. В данном случае, если говорить о каких-то трендах, тенденциях или символах, то я думаю, что главный символ это то, что этот фильм показывает, как уходит старое кино. Старое кино, которое любило ковбоев, брутальных мужчин на экране, а Камбербэтч, безусловно, очень хорош в этих сапогах кожаных на лошади, говорящий на латыни фактически с лошадьми, потому что я там у его героя образования есть. Но, с другой стороны, мы понимаем, что эти герои сегодня уже не могут найти себе места, потому что мету, потому что новые правила, потому что этика, и если вы смотрите, да, даже просто мейнстримное кино, да, в основном, конечно же, уже даже в боевиках главные роли играют женщины. То есть это просто ностальгия по уходящему времени. Джейн Кэмпион это подчеркнула.
Николай, а еще важно понять, а какие сюжеты становятся популярными? Можно ли отследить это по «Золотому глобусу», например, или по «Оскару»?
Ну, вы знаете, я думаю, что если говорить про сегодняшний год, то думаю, что актуальные и современные. Потому что, ну, как-то, видимо, вектор и маятник постоянно качается из стороны в сторону, и вектор меняется. В какой-то момент нам хочется уйти в фантазии, нам нравится фэнтези, фантастика. В какой-то момент какая-то нужна злободневная тематика. Может быть, это связано, конечно, с пандемией. Может быть, связано с тем, что действительно, ну, уже зритель истосковался по каким-то реальным вещам, и не случайно. Собственно говоря, наследники сериала получили глобусы. Не случайно, опять-таки, «Власть пса», которая подчеркивает именно сегодняшний день, хотя действие происходит не в наши дни, но понятно, что это символически говорит про наше время. И я думаю, что вот жанр такой семейной саги, если опять возвращаться к лучшему драматическому сериалу, а именно «Наследникам», то там есть крепкий сценарий, там безусловный талант Джесси Армстронга, который выступил продюсером и сценаристом. И вообще жанр семейной саги – это такой жанр, в котором можно размахнуться и рассказать не только, ну, о межличностных отношениях, человеческих чувствах, но и о том, что происходит вокруг. Ну, то есть о времени, о нравах. И это, мне кажется, зрителям сегодня не хватает.
Николай,
не случайно, кстати, сейчас все обсуждают фильм, который вышел на Netflix, «Не смотрите вверх». Это тоже продолжение этой темы.
Кстати, да, «Don't Look Up» — это интересно, потому что вот мне самой, как показалось, если бы не было такого звездного набора актеров, вряд ли бы он выстрелил, потому что не хватило драматургии, честно говоря. Это был такой, знаете, прям такая нарезка просто клиповая. Вот есть такой шаблон, давайте его отыграем. А следующая сцена — это следующий шаблон. Вот это интересно. А можно ли говорить о том, что, в принципе, подход к драматургии киношной, он тоже меняется?
Ну, если говорить о том, что «Не смотрите наверх» прежде всего завоевал симпатию зрителя благодаря актерскому составу, то ничего не меняется. Голливудская система изначально появилась как кино, которое продавало себя благодаря звездам. То есть это кино, которое создавало звезд, и которая потом этих звезд хорошо продавала.
Так.
А то, что темы интересные и занятные, и рассказанные таким, ну, довольно критическим, да, с критическим посылом и с юмором, это интересно, то, что сделал Маккей. Но я совершенно с вами согласен, что драматургически этот фильм провисает, да и по-актерски, если честно, да, хороший состав. Все говорили, что Леонардо Ди Каприо сыграл, безусловно, хорошую роль. Но, честно говоря, они довольно сильно переигрывают.
Напомнила Твиттер немножечко. Помните, не более 140 символов. Вот здесь тоже. Раскрытие каждой сцены не более там нескольких минут. Спасибо большое, Николай.
Это не на картину, а на какой-то манифест.
Да, благодарю вас, Николай. Николай Никулин был с нами, кинокритик. 15 часов информационный выпуск. Потом «Умные парни».